У меня есть вопрос, на который пишет Костя Корепанов. У меня есть вопрос, на который вы уже отвечали на одной из своих лекций, но получилось так, что я не запомнил ответ. Один мужчина спросил, почему, если мы садчитанада, это вечное знание блаженства, изначально есть, то попали сюда, в этот мир страданий, и непонятно чего, ведь мы должны были это знать, что здесь не так сладко. Еще одно. Кришна стал многим, а мы тут как, для чего? Мы созданы, чтобы его наслаждать, если бы многое. Кришна стал многим, значит, нас раньше не было, значит, не сад. Вот сомнения по этому поводу. Вообще, этот вопрос о грехопадении. В чем смысл? Ответа будет. Никакого грехопадения не было. Мы жили в чистой любви здесь, на земле, и все было нормально. Мы знали долю свою. Не было пропаганды, не было никакого СМИ, каждый занимался своим делом, не было никаких налогов. Все было хорошо. Вот. И потом, приблизительно 3000 лет назад, сюда прилетели какие-то ребята, правильные ребята, которые нас стали эксплуатировать. И мы за 3000 лет, нам говорят, теперь это было миллионы лет когда-то назад, мы были хорошо жили, вот такие вот чистые вайшнавы, и потихоньку деградировали. Деградировали нас. Понимаете? Деградировали. Но сказали, что это было всегда. Это пишет Бхактивинода Такур, кто был на предыдущей лекции, я об этом подробно объяснял. Как, когда и где. И зачем, и почему. И насчет еврейского народа отдельно там объяснял. Вот еврейский народ ни при чем. Но через них это делается там англосаксы. Сначала мы говорим Америка, потом нет, Америка это просто перчатки от англосаксов. А кто такие англосаксы? Просто не буду говорить, приведите на иврит это Британия, что такое, и вы все поймете. Британия это тоже еврейская. То есть это не то, что кто-то там против евреев, нет, не против... иудаизма, потому что иудаизм это есть фашизм и сатанизм. Это приоритет одного народа за счет зачистки всех остальных. Вот против чего. А евреи тут ни при чем. Я рассказывал, как вот насчет Сталина мне в перерыве задавали вопрос, что такое Сталин, голодомор и что такое. Вот говорят про золотое вкрапление. Я говорил, что при вот этих бритах вот эти вкрапления были. Золотое вкрапление. Какое золотое вкрапление, когда мне тут рассказывается, везде сатанисты, где золотое вкрапление? Золотое вкрапление не в том состоит, что все будет хорошо. Будет какой-то правильный царь придет, и все будет хорошо. Нет. Золотое вкрапление, когда будет у каждого есть будет возможность выбора. Возможность выбора Бога, и это не будет преследоваться по закону. Сейчас нет такой возможности. Вот здесь, на Украине, нет такой сейчас возможности. Почему? Ну, например, то есть раньше, вот про Сталина вы задавали вопрос, да, про Сталина, этих, я извиняюсь, гомиков лечили принудительно, это считалось заболеванием. Их вылавливали и лечили. И все. Потому что если заболевание, это та плесень, понимаете, та плесень, которая в организме, вот, что содой лечится, я рассказывал на первой части. Но если эта плесень начинает командовать, она сейчас командует, то заболевает вся страна. Все, от Бога отворачиваются все. Вот сейчас, вот просто у меня есть зять. Он, женился на моей дочке. Он из села Нового. Вот они ездили, сейчас я как это, что вы, можете посмотреть на карту. Это середина Запорожской области, самая середина, вот по географии посмотреть. Село Скеловатое. Это рядом с, ну прямо на середине, село Скеловатое. Там стоят градовские установки. Вот они с этого снова едут туда, там большое озеро, рыбачат. Ну все село, потому что, знаете, сейчас экономика немножко не сильная. Стоят грады. Ну ладно, грады стоят, ладно и грады. Куда стрелять этими градами с середины Запорожской области, прям по центру? Ну бог с ними. Но пролая не в этом. Пролая в том, что солдаты не просыхают пьяные. Вот в этом село Скаловат, Скиловато, вот это, они ходят в магазин, просто сбивают замок. Что видят, то и берут. Сельчане идут, они такие добренькие, пьяные, ну, нас забирайте и вы тоже. Но они же приходят к сельчанам, позабирали всех свиней, всех курей и все это молоко. Да и немцы так не делали. Вот где пролая. Вот где пролая, она вот здесь вот. Пролая, в худшем варианте, она уничтожает все твои качества. Пролая это хорошая, но если ты к ней подошел, у тебя внешних стимуляторов, ты не можешь на внутренних стимуляторах, ты можешь только на внешних стимуляторах, они все отходят правильные. И это командирами армии, ну давайте, все нормально, понимаете? Вот это и есть пролая. Пролая это когда ты уничтожаешь сам себя. Сам себя, когда вот руководство. Это касается страны, это касается человека. Когда ты сам уничтожаешь сам себя, когда ты, у тебя нормальной деятельности нет, а жить тебе все равно надо. Потому что у тебя нет, знаете, кто может, когда нечего делать, и он все-таки никакому поди, когда у него есть духовное разнообразие. Разнообразие, но материалист думает, что вот тут разнообразие, материальный мир, а там раз и все вот так вот замерло. Заледенило. Нет. Духовное разнообразие гораздо разнообразие, разнообразнее. И вот у кого этого нету, потому что он туда еще не лазил, он пускается во все тяжкие. Я сейчас зачитаю. Вот это Шри Ишупанишат. Об этом, кстати, пишет тоже Бхактивинода Такур. Что-то сегодня у него бенефис какой-то. Взаимоотношения. Это какая мантра у нас? Мантра 14-я. Бхактивинода Такур. Не Шрила Прабхупада, Бхактивинода Такур. Бхактивинода Такур независимый гуру. Он не создавал никаких структур. Эти структуры силовых структур никто ничего. Независимый. Знаете, командиры есть тоже зависимые и независимые. Командиры. Командиры, президенты. Вот недавно был убит этот мозговой, да, как его? Мозговой, да? А мне кажется, он долго слишком даже жил, судя по его высказываниям. Потому что я некоторые высказывания записал. Вот он пишет. На востоке Украины идет удивительная война, в которой два русскоязычных народа убивают друг друга, а приказы им отдают люди, которые между собой говорят на иврите. Ну, конечно же, надо убивать такого, да? У него таких высказываний полным-полно. Этот человек с внутренним фактором. И говорят, что это вообще последний независимый командир, то есть от народа. Поэтому, понимаете, что независимый командир. И он боролся против этого геноцида и так далее. Он все время боролся. Ну, таких людей, они долго не живут. Но они живут, понимаете, они живут. Зависимые и независимые духовные учителя. Чем это отличается? Так как все схвачено, за все заплачено, есть зависимые духовные конфессии, где дают инициации. Я уже много раз говорил, я еще прочитаю, что инициация сама по себе, она просто имеет момент, ну это знаете как, ты в структуре кто-то будешь. Такой авторитет, да, авторитет. Положение в обществе дает инициация. Одна женщина говорила, меня пинали в сожжении Кришны. Как только получил инициацию, все сразу отстали. Вот так срабатывает, понимаете? Чем вам не социальное? Вот я сейчас прочитаю, что по этому поводу пишет Прабхупада. Вот он пишет. Я это уже говорил, но не лишнее. Так или иначе, с 22 по 33 год, 1933, я официально не был инициирован, но во мне появилось стремление проповедовать учение читания. Вот что о чем думал. Это и было посвящение моего Махараджа. Понимаете? Посвящение, оно не вот это. Прежде всего, вы должны решить, будете ли вы соблюдать, это несколько у него таких изречений, соблюдать правила и становиться сознающими Кришну. Это ваш выбор. Вы должны решить для себя, с Собираетесь ли вы серьезно принять это решение? Сейчас, минутку. Он пишет это как статья. Дикша – это не церемония посвящения. Ученическая преемственность не всегда означает, что надо быть формально инициированным. Ученическая преемственность значит принимать заключение, придающееся через по преемственности. Вот. Ну и так далее. Тут вот старец Иерогим Игинский пишет: сегодня человек может хорош, но люди изменчивы. Всегда полезна осторожность. Всякого человека держи на небольшом расстоянии. Пусть Бог будет твоим наставником, а не люди. То же самое. А что я хочу сказать? Вот другое. Что Прабхупада говорит? Шримад Бхагаватам 1.2.24. Комментарий. Духовный учитель поднимает с любого уровня. Вот это правильная фраза. Духовный учитель, вот это и есть духовный учитель. То есть ты берешь инициацию, ты просто с ним дружишь, и у тебя идут изменения, потому что он подключен у себя внутри. А если об организациях, таких как ИСКОН, как Читание Сарасватмат, как там и прочие, хотя там тоже, там сразу дают инициацию, в ИСКОН это вот задерживает. Вот ты 5 лет тебе должны отшлифовать. Если у тебя что-то похоже на что-то на человека, тебя будем инициировать, а если нет, значит, гуляй. А зачем тогда духовный учитель? А тут написано, духовный учитель может поднять с любого уровня. А если ты сам себя поднимаешь, а потом он тебе, Нет. Инициация это совсем другое. Инициация это внутри, сердце. Инициация это, она через Бога проходит. Инициация это любовь, это посвящение в любовь. Это формальности здесь ни при чем. И вот по этому поводу тут есть вопрос. Сейчас. Мы отклонились, конечно, от темы, но просто надо ее закрыть. Уже. Так. Вот. По этому поводу. Это кто пишет? Это нам пишет из Праги, из Чехии. Человек, Артем. Меня бы еще интересовало, что Вайшнава Прана, это я, думает про Нитьянанду Вамшу. Насколько я знаю, это не назовешь системной религией. И там, в принципе, один ачария, который не зависит от управленческой структуры. В принципе, знаете, эта тема, она... в нашу тему, потому что считается духовный учитель и должен тебя привести вот к этой нормальной жизни, чтобы ты все это нормально Он тебя должен привести к любви. К любви это значит, чтобы у тебя были вот такие мурашки от удовольствия, чтобы ты пролаю легко переносил, чтобы ты везде видел любовь, а не вот эту разруху. Да. Когда ты видишь любовь, то вот, тогда у тебя сразу все твое несчастье, ты не видишь любовь. Как только ты ее увидишь, вокруг наступает хорошо. Ты сам делаешь эту ситуацию. Вот. И говорится, что без духовного учителя тяжко. И вот в связи с этим, что я думаю про Нитьянанду, то есть вот есть ИСКОН, есть Читание Сарасватмадхи, есть еще там Гауди Мадхи. Насколько я знаю, это не назовешь системной религией, и там в принципе один ачария, который не зависит от управленческой структуры. Но с другой стороны, этот ачария очень быстро и дает легко посвящение. По поводу регулирующих принципов там сильно не беспокоится, насколько мне известно. Нет таких жестких критериев, как в ИСКОН. Значит, что по этому поводу? Не могу сказать, что я знаю все эти организации. Во-первых, я уже сказал, кто такой духовный учитель. Да, там помягче, там сразу дают. И там говорится, и там даже там 4 круга на четках, здесь в Исконе 16, а там и потом они получают. Ну, смотрите, а как делал Прабхупада? Он тоже давал сразу. Он сразу давал, влюблял в себя учеников, Сначала любовь, то есть ресурс, с помощью которого ты можешь эти горы ворочить, а потом вот это вот. Ну и что? И они все попадали потихонечку, да? И остался последний, я знаю, такой гуру, который, он сильно отличался от других. Джая Патака. Были духовные учителя, но когда заходил этот, он был очень толстый. Толстый. Он ел все время и борщи любил. Вот так вот. Ученики, все учителя сидят, уже наевшиеся и причесавшиеся. Принимают вопросы и ответы. А ему некогда. Облепили ученики, он ест, хлебает, вот так вот, да, раздает, отвечает. Совершенно не стесняется человек. Когда он приезжал в Индию, все индусы падали ниц. А он вообще белый и толстый. Вообще толстый. Падали ниц, они говорят, святой. И он давал инициацию деревнями и селами сразу так. Всех инициировал. В очередь. Чук-чук-чук-чук. Все. Вот так вот. У него был один прокол. Это говорит о том, что даже и у святых есть всякие проколы. Я считаю, святой человек. Ну вот он. Почему? За ним чудеса. Он там плюнул раз, вот роза в кулаке вместо плевка. Там, ну, разные такие вещи говорили. Прасад на взгляд узнавал, что освященная пища, не освященная. Вот. Это к тому, что проколы могут быть у святых, не только у царя Давида. Вот. Мне рассказывал Даял Говинда, который давно уже в этой теме, и он наблюдал, когда это шел, он такой, как крейсер такой идет, и на расстоянии от него, как вот это, как вы сказали сейчас, биополе чувствуется, так аж мурашки. Вот он идет, от него так прям вот энергия такая. Он резко от всех отличался. Его парализовало однажды. Раз его парализовало. Знаете, после чего? Был фестиваль, на территории фестиваля пришли враги духовные, которые тоже любят Прабхупаду, написали про него книжки, но немножко не так, как это. Стали распространять эти книжки, там, я не знаю, даром или как. Он это узнал, сказал, собрать все книги, которые вы там настреляли, и сжечь. После этого парализовало. Понимаете? Со всеми бывает. И Давида парализовывало, там у него сын умирал. Ничего страшного. Сейчас, когда его вносят на носилках, и там все другие там эти матхи, другие религии, здесь считается в рамках там ИСКОН это вообще враги, а там они не враги в Индии. Его вносят на носилках, этого Джайпатак просто. Все эти встают просто, встают и отдают ему почтение. Понимаете? Вот так вот. А насчет вот инициация это, знаете, как деньги, а чем еще, какие рычаги управления, как заставить? Надо сказать, что без этого ты никуда, и так и говорят. Вот мы тебя там не перекрестим, значит, ты никуда не пойдешь. Прабхупада говорит, пойдешь. Я, говорит, ты так делал. Вот. И поэтому надо сказать, чтобы те не давали, чтобы ты на эту систему работал, а не на ту систему. Вот. И Бхактисиддханта Сарасвати, Бхактинода Такур говорит, на дереве бхакти, на дереве вот это Шри Чайтаньи, за Прабхупады говорили, это ИСКОН, это какая-то веточка там. А нам это говорят, это такой ствол, остальные давно отсохли. Ничего подобного. Шри Чайтаньи Сарасвати Матх процветает нормально. Или там, особенно Нараяна Махарадж, там такой Нараяна. Ну, как и этот вот вопрос был. Он уже обскакал этот ИСКОН по количеству. А сам Бхактисиддханта, то есть этот Бхактивиньяна Госвами говорил о лекции о Саранпуре в Волгограде. Он говорил, вот мне даже стыдно, что вот позже нас начали, и сейчас нас обскакали во всем. То есть ИСКОН это не свет в окошке. Ни плохое, ничего не хорошее. Потому что, ну, как только централизовано и это претендует на мировую религию, ну, надо понимать, что там сатанисты уже это схватили вожжи. Но это не значит, что нет святых людей. Святой человек, он не зависит от времени и пространства, и от структур тоже, конечно. И может даже быть на структуре. Вот. Например, когда наступает пролая, знаете, в религии, когда люди уходят, и не возвращается. Ну, типа, взяли свое и это, и дальше что? И не возвращается. Пролая. Храмы пустеют. Храмы пустеют. Вот в Америке храмы пустеют. Исконов. Их продают там. Какой-то. Христианские тоже храмы пустеют. Это пролая. Опустошение.
Они переходят в другую конфессию, наверное?
Нет. Ну, там сейчас все христианство потихоньку запрещается, и там иудаизм начинается. А иудаизм — это фашизм приходит. Фашизм — это единственная, то есть это иудаизм — это единственная религия, которая легализует фашизм. Вот это мы, самые главные, у них даже молитва, что благодарим тебя, Господь, что ты отделил наш народ от других. Все. О чем дальше разговор? Какой разговор? И теперь этот иудаизм проникает. А практически это сатанизм. То есть фашизм — это это механизм пролая. Приходят и уничтожают. Те, которые сами себя не уничтожили. Но фашизм, он насаждается. Не какие-то фашисты пришли. Вот у нас что? Свои же своих уничтожают. Фашизм, он насаждается. Пролая. В мозгу пролая. Уничтожаются какие вещи? Какие вещи уничтожаются? Понятие чести убирается. В Бхагавад-гите рассказывал, честь убрана, любовь убрана. Вот это пролая тоже. Опустошается священное писание. От вот таких понятий духовных. И остаются материальные. Ну и потом дело техники. И про золотое вкрапление. Здесь был вот этот же человек. Он спрашивает про золотое вкрапление. И второе, как следует, это про инициацию, как следует относиться к высказыванию о золотом веке в эту часть Кали-юги, учитывая сатанизм, проникающий во все религиозные системы. У нас в храме, например, настолько оптимистичны, что верят в то, что придет вайшнавский царь или король, и как хотите называть, и который будет править миром, и случится это в ближайшее время. Что вы думаете по этому поводу? Это к вопросу о товарище Сталине, да? Что вот Голодомор, то, что прочее было. Знаете, был такой эпизод. Был такой чернокожий, Пол Робсон, по-моему, да? Как же он так пел еще так интересно? Let my people go. Кто-то помнит, да? Такой бас у него. Этот человек говорил на 20 языках. Он был сын раба. Он был известен по всему миру. Он был известен как антифашист, борец с фашизмом. Пол Робсон. И он, когда приехал в Советский Союз, он был в шоке. Он говорит, я вот тут себя почувствовал свободным. Понимаете? Свободным. Свобода — это когда гомиков лечат, бездельников приобщают к труду, тех, которых никуда их сажают, а некоторых даже убивают. Чистки НКВД были. А вы знаете, вот НКВД, Сталин, репрессии. А вы знаете, кого это так было? Вот один только эпизод. Очень известный эпизод. И таких много. И у нас сейчас, кстати, повторяется на Украине примерно такое. Это даже не фашизм, это сатанизм. Это сейчас, дай бог памяти, Литва. Да, Литва, снимок, стоит 100 человек. Стоит 100 человек. Это для кого НКВД? НКВД хватали всех невинных. Да, были ошибки, но в основном кого? Какая чистка? Человеческий мусор, реально мусор, реально мусор. Там пролаев на полную голову, и они их убирали и говорили, вот, ведите себя нормально, потому что люди были свободны. Потому что если хорошее делать запрещают, а плохое делают, то есть вот я говорил про вот это, а то Бог с ними, с этими градовскими установками, что они делают с мирными жителями? Они их грабят просто. Вот. И по Запорожью, и по Днепропетровску просто заходят в транспорт, забирают по компьютеру, пробивают и сразу на расписался и туда иди. То есть меня должны, я не хочу участвовать там. Я не хочу там пить водку и грабить население. Я не хочу. Но меня это заставляет. То есть, понимаете, что зависит от царя? Но всегда находятся люди, когда вот все хорошо-хорошо, всегда находятся отморозки, которые на фоне этого хорошо, когда все смирные начинают, вот к ним принимались жесткие меры. Например, в Литве, когда она была там присоединена, было такое. Стоит 100 человек, 50 связанные, руки за спиной, там их там двое. Один парень лет 16-17, с легким ломиком, вот таким ломиком. К нему подводит человека, он его бьет по затылку, один раз или нет, пока он не падает. Мертвый, следующего подводит. За 45 минут он убивает 50 человек. Тут стоят литовцы, женщины и дети. И на каждый удар они аплодируют. После этого он забирается на эту гору трупов, берет аккордеон и играет национальный литовский этот, гимн. И вот они аплодируют. Вот таких НКВД просто ликвидировало. Понимаете? То есть это уже не люди. Это фашизм. Неважно, там они, кстати, они евреев убивали. Неважно, что они были евреи, не евреи. Но это не человек уже. Он уже переступил. Вот таких убивали. Есть такой фильм был «Ликвидация». Правильно, неправильно, но просто это чекисты переодевались. Там, фильм такой был. Но это по действительным событиям. По-моему, Жуков даже возглавлял. И там они действовали не по правилам. Они просто, вот была такая парочка, они умели стрелять, они просто как, вот, и там сотни Одессу наводнили такие, они шли, и на них нападали, они их просто расстреливали, утром находили трупы этих жулья вот этого. Они их не судили без суда и следствия, и все. Понимаете, вот такая была чистка. Она правильная, неправильная, но народ вздохнул, ходил, и было не страшно ходить по улицам. Там, где я был, мне говорили, что вот не страшно было ходить по улицам ночью. Навели такой порядок, каждый мог образовываться сколько угодно. Вот вам еще золотое вкрапление. Золотое вкрапление. То есть это был золотое вкрапление, это когда была возможность идти к Богу. Что значит идти к Богу? Ты мог свой план осуществить. То есть тебе хватало заработать, поесть. Но воспользовался ты этим или нет? Это второй вопрос. Это было. Мы не понимаем, что такое. По примеру Советского Союза, было. Сталин, кстати, только в середине войны полностью взял свои руки. А до этого он боролся, там пятая колонна, все дела. Не так просто. Это удивительный человек. Мы не знаем, мы потом узнаем, что это такое было. Золотое вкрапление. А что сейчас? А сейчас детей обучают этой пидорестии вот этой вот. То есть это, понимаете, это что? И люди, у них такая пролая в голове, не могут этому противостоять. Почему? Никто ничего не говорит. Боятся? Пролая. Пролая наступает когда? Гордость, однообразие, утомление. Потом я ничего не хочу. И потом меня бери голыми руками. Мы прошли вот эти все стадии. Сначала это все делается. Мы уже устали с ними бороться от их наглости. Устали. И мы ничего не делаем. А их-то вот ничуть, чуть-чуть. Здравый смысл похоронили. Вот она пролая. У меня была пролая. 7 лет. Я боролся. 7 лет. Пролая. Желудок выплевывал. Денег не было, ничего. Но я боролся за что-то. У каждого наступит этот момент. Но в этот момент ты должен руководствоваться чем-то внутренним. Иначе ты просто погибаешь в это дело. Это опасный период жизни. Но это любовь. И этот период жизни предназначен для любви, как никакой другой период жизни. Когда у тебя просто забирают все. И ты можешь либо идти в полный разврат, либо заниматься Божьим, потому что и слава Богу, тебя все забирают. У меня не было ни здоровья, ничего, я только этим жил. Я жил не на зарплату, ее не было. Все остальные пока не пролают, ты живешь на зарплату, да? Раз царапины получил, отоспался, все прошло. Тебе как выдали. Ты потратил за 3 дня, но через месяц тебе выдали зарплату. Когда пролая, ты живешь не на зарплату, ты живешь только Божьим. Если не живешь ты Божьим, ты начинаешь воровать. Там ты берешь чужое, прирастает к сердцу, вырывает весь окровавленный такой. И ты не можешь ничего с собой сделать. Ты понимаешь, что ты просто ничего, ноль. Пролай — это самый замечательный период жизни человека, когда у тебя все забирается, и тебе остается только вот то, что Бог сказал. Потому что своим тебе в этот момент заниматься просто не позволит. И написано, опустошение – это признак любви. Это самый лучший. Но мы воспринимаем, нет. Прокупада тоже, когда у него там этот бизнес прошел. Итак, это когда нету сил, но ты просто идешь, как зомби, ты еле передвигаешь ноги, ты на одном святом духе, ты это не чувствуешь ничего, ты готов умереть, ты просто труп, тебе Бог переставляет ноги. Но вокруг тебя начинают твориться чудеса. И ты понимаешь, точно, это не я. И ты понимаешь, вот где истинная сила. Та сила материальная, зарплата, ерунда. Ты не должен жить на зарплату. Ты должен жить на вот ту зарплату. Ты не должен сам зарабатывать деньги. Ты не должен сам с помощью там упражнений развивать свое тело. Оно должно быть у тебя как это. Понимаете? Я сейчас зачитаю из Библии один момент по этому поводу. Исаия. Исаия, глава 40. Разве ты не знаешь, 40 текст до самой, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется? И не изнемогает. Разум его не утомляется и не изнемогает. Разве ты не знаешь, что Господь не утомляется? А ты утомился, понимаешь? И вот когда ты утомился, куда тебе остается? Он дает утомленному силу. И изнемогающими дает крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, а молодые люди падают. А надеющийся на Господа обновляется в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. А что значит полагаться на Господа? Делать то, что Он тебе говорит. Это значит делать не для себя, и ты это реально хочешь. Не просто, чтобы сделать для других. Нет, это видишь. Вот. А все остальное, утомятся все. В клетке кто-то был в зоопарке, есть молодой лев, а есть старый лев. Да? Вот молодой лев, он еще это, там опасно, там ему это, он еще такой весь. А если поймали его, то ну вообще. А вот он родился, прожил, он уже старый. Там можно и клетку приоткрыть, он сломанный. Нет ничего хуже. Вот он лев, но он сломанный. Он даже, ну, его бери голыми руками просто. Он знает этот вот, и поесть принес. И вот так и люди. Сила есть, но он сломанный. Сломанный, дух сломанный, закрылся. Пролая. И тогда идет уничтожение. А пролая для любви. Итак, сейчас, момент. Бхагавад-гита. А где же Бога взять, да? Если он-то, это ж вот защита от этого всего. Не защита, вернее, это без них. Глава 2, текст 23, комментарий. Никогда не было возможно оторвать душу от изначальной высшей души. Если кто-то думает, ой, а как же до Бога? Прабхупада пишет, никогда не было возможно оторвать индивидуальную душу от изначально высшей души. То есть, если говорят, что его надо достигать, Ну не то, что плюньте ему в лицо. Ну не слушайте, во всяком случае. Вот. Кстати, недавно в Запорожье был проповедник. Это же я читаю вам эту Бхагавад-гиту, нахожу те места, которые непопулярны, которые обычно нет. Обычно проповедники, которые приходят, они приводят к старшим, но не к Богу. И вот эти места они не читают. И вот не буду его позорить, но он в региональном управлении, он очень, очень старший. Приехал и говорят, смысл его разговора был в том, что это священное писание, Бхагавад-гиту, вы самостоятельно не читайте, а под руководством кого-то. То есть окажется опасно человеку один на один быть со священным писанием. Представляете? Опасно. А вдруг он к Богу придет? А вдруг он что-то там поймет, да? Надо же ему объяснить, как это правильно надо понимать. Потому что можно такое накопать. Вот, например. Немножечко о душе, потому что вот эта пралая возникает тогда, когда душа, она стимулируется или через чувство, через внешнее, я говорил, что это клей, или через Господа. Но Господь, он не клеится, он спокойно отпускает. Но если ты приклеишься к материи, будет беда, надо будет отдирать с кровью, с мясом. И вот это чудо, что причинно-следственная субстанция, пространственно-временной континуум, прикрепляется к вечному. Временное, рано или поздно, будет меняться, его надо отрывать. Рана неизбежна и боль. Понимаете, в чем загвоздка? Но то, что Господь говорит, вот это вот сделай, он там смазывает, и в нужный момент это убирает, дает новое, убирает, дает новое. И однообразие не наступает. Поэтому по его указу. Одни взирают на душу, как на чудо, другие говорят о ней, как о чуде. Что такое душа? Душа – это мы. Мы что-то знаем о душе? Ничего мы не знаем о душе. А душа – это мы. Я сейчас читаю про нас. Мы – это чудо. Чудо – это не причинно-следственная связь. Это нарушение ее. Вот мы, это наше, потому что мы себя должны знать. Одни взирают на душу, как на чудо, другие говорят ей, как о ней, как о чуде. Иные слышат, что они говорят, как о чуде, но есть такие, которые, даже услышав о ней, не могут понять ее. Мы не можем понять себя. Бог нас понял и знает. Наша задача познать себя. Кто нам может об этом сообщить? Ну как познать вот эту вот ручку там, да? Надо попробовать ее там мысленно, как-то испытать ее, да? Испытать. И не как попало испытывать, а как это Господь, он говорит, вот это, я знаю, что ты можешь, а что ты не можешь, и дает мне. Запомните просто одно, что мы есть чудо, чтобы мы не расстраивались. Чудо. И обычными методами мы жить не можем. Они вернуты в заблуждение, рассматривая высшую душу и индивидуальную душу как одно, не видя разницы в их значимости. Вот тут я еще хочу сказать, что есть атма и параматма. А обычно говорят, вот здесь одна душа и все, а Бог где-то там. Они оба здесь. И они неразлучны. Постоянно, я сейчас говорю о нас, почему это пралая наступает? Потому что душа пассивно не бывает. Если она не занята хорошим, она займется плохим. Потому что она сама жизнь. Постоянная активность обусловлена природой души, а не тем, что она воплотилась в теле. А что я читаю? Карма-йога, текст 5. Комментарий сразу читаю. Даже я не с этого начну. Я вот начну с этого. Если человек принимает сознание Кришны, то даже если он не будет следовать обязанностям, предписанным в шастрах, или не будет осуществлять преданное служение должным образом, и даже он не удержится на духовном уровне, то это не будет ни потерей, ни злом для него. То есть если человек слушает Бога, то если даже он не будет следовать обязанностям, предписанным в шастрах, или не будет существовать, а вот это все, вот если он будет следовать, и вот это вот, ему вообще не поможет ни в чем, если он не будет слушать Бога. Понимаете? Вопрос, а для чего? А сейчас прочитаем для чего. Не будет осуществлять преданное служение должным образом, и даже не удержится на должном уровне, то это не будет ни потерей, ни злом для него. Но если он даже выполняет все, предписанное в шастрах для очищения, то какая польза принесет ему все это, если он не осознает Кришну? Таким образом, любой процесс очищения должен помочь в достижении в конечной цели сознания Кришны, без которого ничто не имеет смысла. Это я тоже текст читаю, а вначале там написано, а нам все равно придется что-то делать. Постоянная активность обусловленной природой души, а не тем, что она воплотилась в теле. В отсутствии души материальное тело не может двигаться. Тело всего лишь неживой механизм, управляемый душой, которое постоянно активно не может остановиться даже на мгновение. Поэтому душа должна быть занята полезной деятельностью в сознании Кришны, иначе все его действия будут продиктованы иллюзорной энергией. Написано «продиктованы». Продиктованы. А вы не заметили, вот кому можно диктовать что-то, а кому нельзя диктовать?
Свободным нельзя диктовать.
А кто свободен? Вот реально, вот у нас на Украине, вот вы свободны, вам могут диктовать или не могут диктовать? Что-то вам могут диктовать, что-то вы не могут диктовать. Любой диктат. Знаете, кому нельзя диктовать? У кого изнутри диктуется. Его расстреливать поведут, он скажет, нет. Самые живучие люди. Так. В контакте с материальной энергией душа попадает под влияние гун природы. И чтобы очистить душу от таких материальных привязанностей, очищается наскровью, отрывается, да? Необходимо выполнить обязанности, предписанные в шастрах. Но если душа занята своей естественной деятельностью в сознании Кришны, то что бы она ни делала, все будет ей на благо. И Шримад Бхагаватам 1.5.17 подтверждает это, не буду уже читать. Иначе пролая. Глава 3, текст 42. Живые чувства выше мертвой материи, ум выше чувств, разум выше ума, а душа выше, чем разум. И комментарий. Чувства являются своеобразными выходами для проявления вожделения. Вожделение сохраняется в теле, но изливается через чувства. Эти выходы не используются, если есть высшее состояние или сознание Кришны. В сознании Кришны душа непосредственно связана с Верховной Божественной Личностью. Следовательно, иерархия телесных функций, как они описаны здесь, в конечном счете оканчивается на параматме. В контексте сегодняшней лекции, если будет сверху вниз, то есть вот из сердца и так далее, через душу, через разум и так далее, то с чувствами будет все в порядке. Если будут, это против шерсти называется, то вы будете работать на больницу. Просто на больницу. То есть неправильное использование называется. Неправильное использование, не по назначению. Если ум занят трансцендентным служением Господу, у существа нет возможности предаться низменным наклонностям. Я прочитал вот этот вот, глава 3, заканчивается. Я как-то сначала прочитал, это по поводу, вы насчет Сталина спрашивали, да? Вот. Глава 3 Бхагавад-гиты решительно направляет человека к сознанию Кришны через познание себя, как вечного слуги. К вечному слуге Верховной Божественной Личности, не рассматривая безличную пустоту как конечную цель. Безличная пустота, вот это пролая, да? Некоторые имперсоналисты говорят, о, а вот теперь, как бы этот текст прочитал товарищ Сталин. Я, конечно, не могу, как он прочитать, но он примерно вот так, я помню, как он говорил. Третья глава Бхагавад-гиты решительно направляет человека к сознанию Кришны через познание себя, как вечного слуги Верховной Божественной Личности, не рассматривая безличную пустоту как конечную цель. Помните, как он говорил? Да? Вот как говоришь так, да? И тут смысла сразу намного больше становится. Мы говорим слова, даже не понимая. А? Ну, я не знаю, я польщен, конечно, я не настолько знаком. Я не знаю, главное, что он свою функцию выполнял. Смотрите, не рассматриваю безличную пустоту, пралая пустота, потому что все в жизни обычного человека, которого замордовала это там Махамая Давидаси, или как угодно ее назовите, заканчивается пустотой. Все заканчивается пустотой. Каждый проект заканчивается пустотой. Как молоды мы были, как искренне любили где-то сейчас, как верили в себя. Чего мы не верим в себя? Не должно заканчиваться пустотой. Нет. Более того, когда наступает пустота, это время твоих самых активных действий. Потому что у тебя забирает все. Ты Божий человек. Когда Прабхупада все забрали, так он аж взлетел. Саньяси. Понимаете? И ты должен. Да, у тебя может быть не тот калибр предназначения. Но когда у тебя все забрали, когда у меня именно все забрали, затравили все, все, и вот все. Силу, красоту, я зеленый ходил. Все забрали, именно тогда все хорошо и получаться стало. Ничего не мешало. Понимаете? Пролая для чего? А не то, что все. Похороните меня вот там. Опустошение. Опустошение. Применяется в некоторых, я вначале говорил, в некоторых, пралая это как составляющая любви, и просто как, ну вот вы пропустили просто, мы там, я слезы, мурашки, опустошение, оцепенение, симптоматика любви. И опустошение завершает это все. Вот. Иногда люди, это глава 10, иногда люди находятся под впечатлением, что душа отлична от тела, но когда тело заканчивает свое существование, или когда душа высвобождается, она остается в пустоте и становится безличной. В действительности это не так. То есть иногда люди находятся под впечатлением. Помру и ничего не будет. Да? Не поняли? Еще раз прочитаем. Иногда люди находятся под впечатлением. Но масса неверующих людей, обычных материалистов, находится именно под этим впечатлением, что я умру и ничего не будет. Так, да? Никакого потустороннего. Ну сейчас, правда, СМИ работают, что сейчас уже шило в мешке не утаишь. Но раньше именно так. Итак, иногда люди находятся под впечатлением, что душа отлична от тела, но когда тело заканчивает свое существование, Или когда душа высвобождается из него, она остается в пустоте и становится безличной. Это не так. Как может душа, столь активная в теле, стать совершенно пассивной после освобождения из него? Душа всегда активна. Если она вечна, то она и вечно активна. Конечно. Ладно, я не спорю. Я что хочу сказать? Я так наполегаю на чем? Когда вам уже нечего и нечем делать, это должно быть самое активное время, наоборот. Потому что все внешние стимуляторы исчезли. Ваша молитва может там, я не знаю, за страну за целую подействовать. Понимаете? Действует-то душа. Вы становитесь таким, вон Вангу там зрением лишили, так она как дальше видеть начала. Часть тела у нее раз, чтобы не мешалась. Действует душа, видит душа, слышит душа, нюхает душа. А это просто машина. Просто машина. Мы должны видеть причину. Причина — это я, но я, не это тело. Это как вот, ой, вот эти вот убивают вот этих, а кто их направил? Это все равно, что бить пинками вот этот плуг. Ты, может, тракториста вытащишь все-таки, да? Если он там пашет не там, да? Пашет там, по домам пошел. Душа. Вот она активная. И она будет активной. Ты с этим ничего не сделаешь. Я такой вообще весь флегматик. Не-не-не-не, у тебя пролая пожизненная. У тебя пожизненное, как это есть, заточение, да? Вот ты вот такой флегматик. Так, делаешь еле-еле, по камере ходишь. А есть активные люди, активные, контактные. А я умиротворенный. Да нет, ты спишь на ходу, ты не умиротворенный. Умиротворенный, ты делаешь очень много, и при этом без войны, без резни. Вот это ты умиротворенный, ты делаешь мир. А это ты просто спишь, не путай. И независимый. Когда независимый? Независимость у нас тоже, хочется сказать, в крови. Но она не в крови. Вот. Отдельным экспансиям, каковы, смотрите, отдельным экспансиям Бога, каковыми являются живые существа, мы экспансии Бога, оказывается. И Бхагавад-гите, в этой Бхагавад-гите, в новой уже не написано, написано, каждое тело, и не только человеческое, является ли либо Божьим храмом, либо его экспансией Бога. Все. Отдельным экспансиям, каковыми являются живые существа, присуща индивидуальность. Не отдельным некоторым, а отдельным, отделенным от Бога. Отделенным, то есть самостоятельным. Присуща индивидуальность. Будучи неотъемлемыми частицами Всевышнего Господа, они частично обладают его качествами, одно из которых – независимость. Рабство ни при каких обстоятельствах не должно быть. Как попадает человек в рабство? После опасного сезона жизни, который называется пралаей на санскрите. После опустошения. Я ничего не хочу. Я не борюсь. Нечем бороться. Потому что у человека не только отбирает, у него отбирает интерес к всему этому. Он устал, как вот тот старый лев, ему же все равно. Вот это рабство. Господь говорит, нет, это ты туда как-то неправильно попал. Попал туда из-за гордости. Кстати, рабство величит гордость. Ага. Злоупотребляя этой независимостью, человек становится обусловленной душой, а используя независимость должным образом, всегда пребывает в освобожденном состоянии. Ой, на нас это тело надето, мы не можем быть свободны. Вот тут написано, может быть свободным. Всегда в освобожденном состоянии. В обоих случаях, по своим качествам, живое существо вечно, как и Всевышний Господь. Теперь несколько О, мы даже можем успеть кое-что. Мы даже можем кое-что успеть. А что мы можем успеть? Сейчас мы ответим на некоторые вопросы. Я даже не мечтал. Ага. Так, сейчас, минуточку. Почему? Потому что они связаны. Так, так, так. Это к вопросу этого человека из Праги. Ой, стой. Вот, кроме искона существует, смотрите какие, нескольких традиций. Шри Нитьянанда Прабху, существуют семьи. Шри Нитьянанда Прабху, Шри Джахнавана Тхакурани. Сейчас, не, это не то. Я хотел эти взять, какие эти есть. Ладно, наверное, вам это не очень интересно, я не буду читать. Хорошо, да? Вот это. Так, сейчас. Сейчас, минуточку. Так. Немножечко о пралае, потому что мы затронули вопрос. Пралая – управляемый процесс, это понятно? Угу. Наверное, мне не позволит прочитать про пралаю.
Бесструктурно удобный, да?
Пралая. Нет, я не то хотел вам сказать сейчас. Так. Источник в НАТО. Мы, вероятно, будем в состоянии войны этим летом. Это было сообщено недавно. Что дальше делается? На прошлой неделе бывший аналитик разведки Джон Шиндлер, уточняя, что речь идет предположительно о России, заявил: «Один из руководителей НАТО за пределами США сказал мне сегодня, мы, вероятно, будем в состоянии войны этим летом. Если нам повезет, она не будет ядерной». В общем, тут дальше пишется, что все все эти самые богатые люди Соединенных Штатов убегают из Соединенных Штатов в Южную Америку, потому что если будут бомбить, то будет Соединенные Штаты бомбить, скорее всего, а Южную Америку бомбить не будут. Потому что, как бы чего? Потому что вот они бегут туда. Вот. Насчет пролая. Вот ходите, вот верьте, но есть факты. Например. Ой, сейчас, минутка. Чтобы не быть голословным. Кого она коснется? Коснется, наверное, всех. И, наверное, это хороший момент для... Сейчас, минуточку. Вот нет, чтобы распечатать просто и все. Стоп. Я говорю сейчас за этот год. Динамика. 24 февраля, Нарва. Колонны американской бронетехники идут к российско-эстонской границе. 2 марта. В США началась массовая расконсервация и погрузка военной техники. 6 марта. В Латвию прибывают части 3-й пехотной дивизии, наиболее боеспособного подразделения сухопутных войск США бравшего Багдад в 2003-м. 10 марта. Переброска американской бронетехники в Латвию. Плюс еще одна колонна американской бронетехники на латвийской дороге, но уже из другой партии. Плюс переброска Абраксов в Литве. Это я не знаю, что такое. 12 марта. Переброска американских танков. Это зарегистрированные факты. Это к вопросу, мы тут это, как куры живем, да? Будет что-то дальше или нет? 15 марта. Эшелоны бронетехники НАТО, я в хронологическом порядке, идут на восток через территорию Румынии. 22 марта в Ригу по Мичиганской гвардии и 155-ми гаубицами. 25 марта. США начали военные учения в Румынии и Болгарии. Чехи напуганы. Подготовка США к нападению на Россию приводит к точке невозврата. 26 марта. Составы с бронетехникой США идут через Австрию в сторону России. 28 марта. Польские отели получили предписание подготовиться к приему военнослужащих и к переоборудованию в госпитали штабы. США перебросили мотопехотный полк на румыно-украинскую границу. 20 апреля. Ближе уже, да? Американские десантники и танкистки начали учения в Эстонии. 21 апреля. Авиация стран НАТО, Швеции и Финляндии приводит учения в Прибалтике. 23 апреля. Франция перебрасывает в Польшу бронетанковое подразделение. 27 апреля. Финнов готовят к войне с Россией. 7 мая. США перебросили в Эстонию штурмовики А-10 и что-то по-английски написано. 25 мая. Более 100 самолетов НАТО отрабатывает нападение на Российскую Федерацию с территории Финляндии, Швеции и Норвегии. И так далее. Это похоже на Первую и на Вторую мировую войны. Мы думаем, Первая и Вторая мировая война, она велась против кого? Скажите. Она велась против территории вот этой русскоязычной, где были люди совести, где были люди Бога, которым умом Россию не понять там, да? И мы относимся к тем же самым, но тоже нас портили, перепортили и СМИ, и все равно. И там уже, скажем, командование, не могу сказать, что оно русское, как этого убили, этого мозгового, одни говорят, убили российские, нет, убили украинские. Это было выгодно обоим правительствам, потому что и там, те же, как этот анекдот. Дедушка, а кто сейчас в Киеве? Красные или белые? Голубые, значит, голубые, понимаешь? Так они везде, и поэтому, это администрация, она выполняет. И вот идет пролая, идет третья попытка под англосаксонским вот этим, вот третья попытка была... Нет, третий раз у них вышла промашка. Первый раз с Иоанном Грозным вышла, второй раз со Сталином вышла. То есть их гасили, и тут раз, опять вот такое вкрапление. Опять люди получили возможность. Возможно, сейчас тоже. И вся Европа и Америка, это не просто какой-то Гитлер пошел туда. Нет, Гитлер он не шел туда. Он их просто собрал и это все кинули на одно место. Но вот это место, это, пророчества говорят, что как-то отразим. Это от кого зависит? От тебя лично, от каждого. Потому что если ты баран, у тебя тут пролая, то с тобой делай, что хочешь. Это зависит от людей каждого. Вот. Или ты будешь уничтожен. Почему? Потому что самый серьезный экзамен любви. Любви. Когда Господь все забирает, твое это не любовь. Это, ты будешь исполнять любовь, все тебе отдадут. У тебя все будет. Когда забирает все, чтобы тебе не мешало, он тебя освобождает, он тебя развязывает руки. Вот. Самое серьезное. Самое сладостное. Вот так на вот такой взгляд направляю. Если вопросы есть, я отвечу.
Я опять прошу уточнить, как именно третий уровень человека, тело, душа и дух, установили, да, дух.
Дух.
Отношения с аспектом пролая. Дух именно конкретная личность.
Пролая физического тела заключается в том, что оно изранено и у нее кончился ресурс. Ее нужно реанимировать. Раны, пока они должны зарасти. Пролая для души заключается в том, что у него отрывают, я думаю, я на себя все натянул, это все мое, но я прилип не на то, что Бог мне указывал. Да, это материальные объекты, они бы, если Бог мне указал, они бы сами отошли, я бы помахал ручкой и все такое, и вы бы даже не расстались. Вот. Но это не мое, я его отдираю, это я вот истекаю кровью, если можно так сказать, о душе. Пролая. Пролая духа невозможно, потому что он не истощим. Там есть ресурс. А тут, то есть, физика просто кончается. Душу перекрывают. Ну, перекрывают просто. Мы сейчас займемся зачисткой. А дух, он не истощим. Он просто замолкает, отходит в сторону. Отходит в сторону и говорит: посмотри, кто ты без меня. И я понимаю, все, что я делал на этом духе, это не я был. Это дух, это как электроприбор в розетку или включенный, или выключенный. Он отключается, но отключаю я. Отключаю я. Когда у меня наступала пролая, мое тело было выключено. Я должен был 3 раза помереть бы там. Я как живой мертвец ходил, на чем ходил, я не понимаю. Вот я ходил на нем. Вот. То есть не я отключаю Господа, не я. 2 варианта, когда ты находишься в пролае. Либо ты во все тяжкие пускаешься, хоть на чем-то дергаться, потому что неинтересно жить. Ты не можешь этого, душа не может ничего не делать. Либо ты подключаешься к нему. Вот и все. Но когда, минутку, когда вот именно пролая, то все легальные способы подключения к материи тебе перекрыты. У тебя нет здоровья, нет денег, ничего у тебя нет. Перекрыты. Ты начинаешь нелегально. Ты впускаешься либо в грех, либо ты начинаешь жить честно при таких ужасных условиях. И вот тогда это самое отличное получается. И это происходили все. Это и называется второе рождение. Ты умер. Физически. Тебя реально похоронили, сверху плюнули. Ты умер как социальное лицо. Ты сказали, ты никто. И ты понимаешь, что ты никто. И вот тогда ты возрождаешься уже с духа. Понимаете? Вот она, та самая такая любовь. А потом ты снова этим мясом обрастешь, деньгами, мясом, чем там угодно. Это уже, но это очень важное. Она может быть очень больная. Больно будет всегда. Ну или тебе больно будет просто так, тебе растащат на запчасти, либо ты получишь Бога.
Ну, я прошу уточнения. Вот вы сказали, что Дух отключает сам человек. А в контексте лекции вы сказали, что Бог отходит от человека.
Он никуда не отходит, никто не может разлучить нас. Смерти тут нету. Что мы отворачиваемся от нее.
Отключает, отворачивается от Бога сам человек. То есть тогда наступает вот...
Смотрите, давайте не будем слишком строги к тем, которые не поворачиваются к Богу в период, когда им плохо. Они все равно не поворачиваются, они ищут психиатра, психолога, кто бы их спонсировал, кто бы их подлечил, где там какие-то... Ну, скидки на инвалидные коляски, то бы им там дал, понимаете? Вот. Не будем их осуждать, потому что они что-то напортачили, они делали все, они получили какой-то опыт. У них все это забирается, говорите, давайте еще раз попробуйте. Это нормально. У них просто забирается, потому что дальше, если они начнут грести, им просто будет дико скучно. А от скуки что приходит? Именно эта скука привела. Еще раз. Гордыня, однообразие, утомление от однообразия. Дальше. без различия, и дальше тебя уничтожают. Все.
То есть о правах духа можно говорить только относительно, когда просто человек не хочет слышать.
Сам, да, сам.
Сам, голос Бога, то есть тоже тоже.
Человек его не достигает. Человек его не достигает. Не, он не хочет слушать даже. Дух ему. Смотрите, дух не говорит, почему человеку. Если я вокруг меня снаряда, я вообще, меня дух послал, я иду, и он мне показывает сюда, 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 я просто чудом прохожу. Чудом прохожу, что никто не может пройти, а я такой весь вот прошел. А если человек забрел не туда, и забрел далеко, где дух ему не говорил, единственное, что дух может сказать, выйди отсюда. Мы же спрашиваем духа, а что тут делать? А дух говорит, тебе тут нечего делать, то есть он молчит. Я пробую, все вражда, мне надо отсюда выбрасывать, выходить. Если я не выхожу, случается пролая, что я успел нахватать, у меня забирают, я говорю, за что боролись, и депортируют, знаете куда? В мое место. Я там начинаю сначала. И желательно не заблудиться снова.
То есть, правильно ли я понимаю, вы отождествляете голос индивидуального духа, да, человека, с голосом Бога?
Да, да, Божьего, да, 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 да. А как же, иногда нам такая идея ни с того ни с сего, откуда эта мысль?
То есть это личностный аспект духа, у вас отождествляется с голосом Бога,
но при самом человеке, правильно? Да, параматму называют сегодняшние товарищи, что это безличностный аспект Бога, такой щитовод считает, а какой-то Бхагаван на алтаре или где-то надо возвести очи. Но Прабхупада пишет, параматма, верховная личность, то с ней можно поговорить, Богом. Я придерживаюсь мнения Прабхупады, что это верховная личность Бога. Это вообще единственный Бог, всепроникающий и так далее, и так далее. Это личность.
Ну, нечестно.
Что?
Суда, лечение суда.
Вот я так и знал, что вы про соду спросите. Да, сода, она уничтожает грибы в организме, ощелачивает кровь, и человек реально омолаживается. Рак лечится содой. Наберите просто соды, лечение в интернете, там много чего. Там такие есть. Там есть такие вещи, что там открыли древний манускрипт, потом когда перевели на формулы, так это же сода, оказывается. Там это эликсир бессмертия. То есть это всегда, славяне пользовались и так далее. То есть вот все под рукой. Но это же дешево, мы же платить не будем за тогда за те лекарства. Много таких вещей есть, которые наши предки знали. Это не новость, я хочу сказать. Сейчас подымают такие вещи. Да. То есть все очень просто, мир устроен просто и хорошо, все доступно. Но более всего доступен нам, более доступен, чем сода, нам доступен Господь, который говорит, я могу сделать, что ты и без соды обойдешься. Сода тебе счастья не принесет. Вот, а я могу. Говорит, я могу сделать то, что ты не будешь зависеть от наличия или отсутствия этой соды. Вот так. Не надо искать панацею. Сода это не Бог. Понимаете, да? Сода это не Бог.
Но она уничтожает сода плесень, да? Вот
это вот... Да, уничтожает. Ну, соду разводите в теплой воде, чтобы... Я не знаю, зачем это говорю. В теплой воде, чтобы она пошипела, там переиграла. Когда играет, не надо пить. Вот. И перед едой так раз. Да, да. Я знаю людей, которые рак вылечили, которые им сказали, там метастазы, четвертый стадий, сказали, ну, тебе 2 месяца, а у него хоп, у него остановилось, а через год вообще нет следов никаких. Просто соду пил и все, человек. Ну, там кое-что еще, но тоже недорогое, очень доступное. Вот. Работает водитель, по-моему, этот человек. Рак, представляете?
Ну,
Мне не интересна эта тема. Извините. Да, извините. Я не хочу зависеть от соды. А вдруг я попаду в место, где нету соды. Это, знаете, есть такая притча, что вот идет ученик, учитель по берегу моря, хочется пить, а оно ж соленое. Он говорит: учитель, надо пить. Да ну подожди, ну дойдем. Вот. Ну, учитель, надо пить. Ну вот, что ты мне достал. Ну, Господи, дай уже напиться вот этому вот нетерплячему. Он хлопает, набирает с моря, набирает, чувствует пресное. И он: давай во все фляжки там. Он говорит: ты зачем? Ну как же, вот тут пресная вода, дальше соленая. Говорит: ну Бог-то есть везде. Понимаете, нам чего надо добиваться, искать? Он с нами, не расставаться с ним. А это очень просто. Не делай то, что тебе Бог не говорит. Ну не делай, что тебе не нравится. Ну говори нет, да, да, нет, нет. Пусть у тебя вырастет это нет откуда-то. Да, легко говорить. Да, легко говорить. И к Богу пробиваться не потому, что все абсолютно. Тебе будут противостоять и подсовывать какие-то эти Натона и Махамая, скрыть Божьи вот эти все вещи. Ты должен узнавать свое и не брать чужого. Все говорят: на! Ну, совершенно бесплатно, на! Знаете, я вот, время вышло, но я, вот у Хемингуэя есть «Старик и море». Кто-то читал, да? То есть, я читаю, это просто рассказ о рыбалке. Ну, какой рассказ? Это настоящая рыбалка, это не вот такие, да, это вот с лодку. И вот он как это... И как он поймал эту рыбу? Он ее вымотал. Маленький крючок, гарпун там. И там эта лодка, он натаскал его там неделю. Я не знаю сколько, неделю, наверное, таскала. И когда она вымотала, когда она чуть-чуть раз подпускала, он подтягивал. И опять. Вот точно так же у нас грехи, или вот эти грехи, знаете, вот грех, это то, что ему хорошо, а мне вот оно не надо. А я прилепил, взял и прилепил к себе, вот так вот, а пусть будет. Отдай, отрекись, отрежь. С кровью возьми свое. Но другого же нет, пока это побудет. Никаких костылей! Никаких костылей! Не вздумай! Вот так вот надо сначала. Вот. Потому что то, что ты прилепилась, оно прирастает. Прирастает. И она, как тот старик, вот ту рыбину. И она тебя будет выматывать. Потихонечку, 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 но она действует круглосуточно, зараза такая. Ты к ней прирастаешь, потом ты понимаешь, что это почти что ты. И оно мешает, оно противоречит, оно перекрикивает голос Бога. Потому что Господь говорит: вот с этим надо что-то вот это. Оно противостоит ему. Убери. Но оно ж мое. Нет, оно не твое. И оно тебя вымотает, как ту здоровенную рыбину. Ну и так далее. То есть это опасная вещь. Обретает она, знаете, когда силу, этот маленький грешок, который тебе не мешал, которым так, одной левой, когда у тебя наступит пролая, этот грешок тебя съест. Он станет огромным. Он тебя легко съест. Поэтому время молитвы. Господи, что это такое? Ты где? Он говорит: да я здесь вообще-то, обернись, вот я сзади, ты не туда смотришь. Ты все смотришь, честно нажитое забирают. Да обернись, оно там вообще не твое. Если это что-то, ну, то, что надо было ставить, оставили. Надо заканчивать, да? Да здравствует пролая, как самый главный аспект любви.